Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал «Законе». Я представляю я, Артем Каховский. И всех приветствую. Здрасте.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И речь сегодня пойдет, Артем, о чем у нас?
О поправках в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Это большое дело. Они приняты ранее были Госдумой и на этой неделе Советом Федерации. Собственно, об адвокатуре речь пойдет. В самом законе новом будущем антикоррупционные меры прописаны, крепостное право, так называемое, отменено. Это ограничение на изменение членства в адвокатских палатах. Но это все, конечно, касается жизни и работы адвокатов. А вот серьезные изменения, касающиеся нас, простых граждан, свои права, защищающих и отстаивающих с помощью этих самых адвокатов, заключается в следующем. Это как бы новшество реформы адвокатской деятельности, возрождение так называемого гонорара успеха. Это такой процент от выигранной в суде суммы, который адвокат получает вместо согласованной суммы заранее. В случае, если адвокату удалось выиграть дело, и его доверитель или подзащитный получают какую-то сумму определенную в результате этого в качестве, ну, например, компенсации.
Ну да, я понимаю. То есть вы хотите сказать, что я ему ничего не плачу, то есть вообще ему ничего не плачу, я говорю, если мы выиграем дело, ты получишь там 20% от того, что я получу.
Да, получается, что теперь появляется официальная возможность у граждан малоимущих, тех, кто не располагает достаточными или вообще большими, а зачастую это большие очень средствами, на серьезного, матерого, опытного, известного адвоката, все-таки с таковым поработать по своему делу, только за вот этот самый гонорар успеха, который адвокат, если уж он уверен, что он дело выиграет, получает. Только в этом случае, если он дело выиграет.
Послушайте, матерому адвокату такие дела не нужны. 99% дел – это дело о заливе там квартиры, залило мне на 100 тысяч рублей. Давай я тебе заплачу 20%, получишь 20 тысяч. Знаешь что, иди ты прямо и налево, ты заплати мне деньги.
Кто сказал, что это 99% дел? Дела бывают и на гораздо больше
суммы.
Для
наших слушателей...
А кто сказал, что на 100 тысяч рублей – это не серьезное дело?
Просто, как говорите, матерые адвокаты... Даже думать о таких суммах
не будет. А это касается
не
только же матерых, а всех остальных. И граждан для кого-то и 100 тысяч рублей сумма неподъемная. А если речь идет о компенсации вреда, там, причиненного тем или иным образом, там, скажем, на миллион, из которого адвокат получает там, 10%, 100 тысяч, а у человека ничего нет ему заплатить. Mm-hmm. Адвокат согласится поработать за такое дело. Давайте просто объясним. Сам, наверное, механизм нужно правильно объяснить, потому что, в принципе, когда речь о гонораре успеха заходит, всем представляются какие-то громкие процессы судебные там, в США или Великобритании, когда юристы получают астрономические проценты в награду за свой успешно проведенный процесс. Но для России эти истории как бы исключение. У частных юристов премия она гораздо ниже, чем принято на Западе. На Западе принято треть от выигранной суммы. И россияне, в принципе, к такой процедуре не привыкли. По статистике Федеральной палаты адвокатов, вообще 70% российских адвокатов, основной источник доходов, это оплата труда их в качестве защитников по назначению.
Ну, естественно, так называемые бесплатные адвокаты, которые платят государству небольшие, но фиксированные суммы.
Да. Смотрите, и вот, значит, случилась эта самая адвокатская реформа. Символично, не знаю, в какую сторону, что голосование по реформе этой адвокатской деятельности совпало с 40-летием принятия закона об адвокатуре 30 ноября 1979 года. Он как раз полноценно восстановил ограниченную до этого в правах сферу адвокатуры. В Госдуме посчитали, что гонорар успеха прежде всего мотивирует адвокатов лучше работать.
С чего это они взяли, собственно говоря?
Так вот решили в Госдуме. И опять же, повторюсь, еще один этот самый важный аргумент в том, что гонорар успеха позволит получить помощь квалифицированного защитника, адвоката, ограниченным в средствах людях. То есть это будет вполне справедливо. А в чем самый главный нюанс еще для самих адвокатов? На сегодня, так или иначе, не легализован вообще понятие самого гонорара успеха. А более того, правоохранительные органы вместе с судебной системой очень часто, ну, как принято говорить, наезжают и прессуют просто адвокатов за получение, как считают правоохранителей, необоснованные суммы вознаграждения за выигранные дела. И, в принципе, сегодня любой клиент может адвоката на этот самый гонорар успеха, что называется, кинуть. И адвокат ничего не взыщет с клиента. То есть сегодня договорились, ну, с принятием уже этих норм, договорились вот таким определенным образом при выигранном деле получить такой процент от взысканного, скажем. Все, изволь платить. Не заплатишь, через суд адвокат с тебя это взыщет. Итак.
Итак.
Что здесь самое важное? В том, что должны будут граждане, точнее, не должны будут, а смогут себе позволить адвокатов в определенных случаях, когда действительно есть шанс отсудить что-то серьезное, поделившись в случае победы с этим адвокатом частью этого серьезного, воспользоваться услугами действительно каких-то серьезных специалистов, адвокатов.
Ну, еще раз хочу сказать, Артем, конечно, может, я заблужаюсь, но большинство дел наших слушателей – это не многомиллионные суммы возмещения. Это речь идет о гораздо более скромных денежках.
Тем более, если уж по статистике Федеральной палаты 70% адвокатов кормятся, что называется, вот этими делами по назначению.
Но это уголовные процессы. Это уголовные процессы. Это определенный специфик. Это не гражданское судопроизводство.
Да, но и в уголовных процессах речь идет зачастую о компенсации того или иного вреда. И сегодня я не знаю, насколько справедливо утверждение о том, что с принятием, с легализацией, скажем, гонорара успеха у судей будет более весомый аргумент в принятии справедливого решения о том, какой должен быть размер компенсации, например, пострадавшей стороне в уголовном деле. Потому что судья, ну, вроде как, предполагается, что посмотрит на договор пострадавшего с адвокатом, в котором прописан объем гонорара успеха, и примет с учетом этого свое решение об объеме компенсации. Примет или не примет, вот тут, конечно, сомнительный момент, хотя эксперты озвучивают мнение о том, что это будет уже определенным фактором.
Смотрите, Артем, я посмотрел статистику. Значит, есть статистика за 2017 год. За прошлый год я не нашел статистики. Статистика такая, что 46% всех исков в Москве и Московской области были поданы на сумму менее чем 500 000 рублей. Менее чем почти половина. То есть в среднем речь там 250-300 000 рублей. Какие проценты вы будете платить адвокату, когда, в принципе, они берут 200-300 000 рублей так, просто за ведение вашего процесса?
Скажите,
я вам от 300 тысяч дам 60 тысяч, 20%. Скажите, да не буду я целый год ходить в суд и заниматься вашим земельным участком.
А в случае, если у человека нету никаких денег, чтобы платить адвокату, а адвокат видит в деле перспективу и готов бороться, но... Только как раз за этот самый гонорар успеха он готов бороться.
Хорошо, через минуту мы уйдем на короткую рекламу. Артем, какой вопрос для наших слушателей? Почему, собственно говоря?
Ну, прежде всего вопрос, готовы ли вы обратиться к хорошему, серьезному адвокату в расчете на то, чтобы выплатить ему гонорар из тех денег, что получите в случае успешного завершения дела? Вот на таких основаниях готовы вы с адвоката нанимать?
728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Пожалуйста, ждем ваши звонки. Напомню, что это де-юре, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире. Сейчас уходим, но, как вы понимаете, ненадолго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Тут я тоже нашел такую любопытную информацию, что есть такой американский адвокат Дэвид Корби. В год он зарабатывает примерно 17 миллионов долларов, да? Угу. Это примерно 20 дел у него есть в год. Но он дал себе обязательство много лет тому назад, что если 20 дел у него платные, то 40 дел, в два раза больше, это бесплатно. И помогает он совсем малоимущим людям бесплатно. И такая практика, кстати, в Америке есть.
Поздравим
там очень богатые американцев. Адвокаты ведут много бесплатных дел для малоимущих и малообеспеченных людей.
А не я знаю, как это у нас знаю происходит. Таких адвокатов и у нас в стране. Они есть. Кстати, наверное, не лишний будет напомнить, что этот самый гонорар успеха у нас до революции очень активно практиковали. То есть процент на процент с выигранного дела законно рассчитывали адвокаты и юристы в царской России. А вот в СССР уже практика этого дополнительного гонорара упразднена была как привилегия чуждого стране советов капиталистического класса.
Ну, в советское время они были там на окладе. И помните, было замечательное предложение каких-то депутатов-коммунистов, по-моему, где-то лет 10 тому назад, чтобы всех адвокатов посадить на оклады. Чтобы к ним приходили граждане, они бесплатно им помогали, и все получали там, условно, там, говорят, там, 70 тысяч рублей, там, допустим.
Так что им мешает сейчас сделать 70 тысяч рублей адвокатам по назначению? Пусть адвокаты по назначению получают 70
тысяч
рублей. Эта
идея депутатов-коммунистов не прошла в Госдуме, как я понимаю.
Ну,
там как... еще не только адвокаты были против.
Как и многие другие идеи разных адвокатов. А, вот. После краха Советского Союза в 1991 году гонорары успеха потихоньку вновь стали возвращаться. Но в 99-м механизм этот адвокатуре стали потихонечку прикрывать. Появилось определенное так называемое информационное письмо высшего арбитражного суда. В нем говорилось, что не могут адвокаты рассчитывать на дополнительное вознаграждение, если оно зависит от судебного решения. Может быть, наверное, это и справедливо в тех реалиях, хотя многие говорят, что те реалии мы не изжили еще, когда существуют так называемые адвокаты-решалы, которые договариваются с судьями, и понимая, что в случае успеха одну сторону ждет вполне легальное большое вознаграждение, адвокат может договориться с судьей, наверное.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Мы работаем в прямом эфире, это «Радио Москвы». В прямом эфире мы до 6 часов вечера, 728-7703, код 8495. С нами выходит на связь эксперт.
С нами вице-президент Федерального союза адвокатов России Алексей Иванов. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да. Алексей Валерьевич, ну вот только я упомянул сейчас этих самых решальщиков, так называемых карманных адвокатов, а сегодня это... Ходят слухи, что практикуется еще такая история с такими адвокатами. И это в чем? Чья вина вообще в том, что они существуют? Самих адвокатов или людей, которые предпочитают заплатить? И как вообще это, все это искоренить?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, проблема такая существует, но она не носит на самом деле системный характер. И вот, собственно, в понятие решальщики... И понятия «карманные адвокаты», они, ну, как мне представляется, несколько различны. Вот карманный адвокат – это адвокат, который находится в неразрывной связке со следователем или судом. Что это значит? Адвокат лоялен к ним, зачастую он не спорит с обвинением, а взамен получает такую же лояльность и от правоохранителей, то есть от следователя, от суда. Они его просто часто приглашают, и он поэтому получает больше вознаграждения за эти самые вызовы. Но я хотел бы подчеркнуть, что все-таки эта проблема не является системной, и по большей части, конечно, адвокаты выполняют защиту своих доверителей добросовестно, честно и разумно и справедливо. И хотел бы сказать, вот чья это проблема. Вы знаете, это не только проблема адвокатуры. Это проблема большая, безусловно, но это не только проблема адвокатуры. Это следователи и судьи любят сговорчивых и лояльных к ним адвокатов. Они приветствуют такое поведение защитников и часто раздражаются, когда адвокат ведет себя принципиально и честно. И поэтому я считаю, что в существовании карманных адвокатов есть существенная вина следователей и судей. И вообще обвинительная система нашего правосудия. Ведь если оправдательный приговор в нашей стране выносится в 0,2% случаев, то зачем судам, прокурорам и следователям принципиальный адвокат? Неужели для того, чтобы испортить статистику? А проблема, на самом деле, да.
Да, вот Алексей Валерьевич, знаете, вот не так давно на станции мне позвонил мужчина, он просто кипел от негодования, что, значит, они люди не богатые, а сын попался на, в общем, там какая-то криминальная история. Им достался бесплатный адвокат, который уверял, что ты во всем сознайся, и тебе дадут 2 года условно. Но он во всем сознался, ему дали 3 года колонии общего режима.
Ну вот я, знаете, как прокомментирую. Безусловно, проблема очень существенная. Вот давайте представим себе такую ситуацию, вот то, о чем вы как раз сказали. Вот представим ситуацию, совершено преступление какое-то, я там не знаю, тяжкое, не тяжкое, может быть, это даже какое-то очень тяжкое преступление, начинается погоня за преступником. И вот случайно вместо него хватают другого, похожего на преступника человека, но человека абсолютно невиновного. И ему предоставляют вот защитника, адвоката, и тот вместо того, чтобы разобраться и защищать, предлагает согласиться с обвинением и просить лишь снисхождения в наказание. Убеждает, что так будет лучше, что человек уговаривает сознаться. И человек ломается. Он понимает, что никто ему не поверит, даже если адвокат уговаривает признаться. Это ужасная ситуация, и мое убеждение, что это не адвокат. Вот человек, который приходит на защиту вот в таком амплуа, в таком положении, это не адвокат, это не член нашей корпорации, это предатель. Это предатель адвокатуры и предатель своего доверителя.
Их лишает статуса вообще? Есть такие случаи?
Да, да. Вы знаете, на самом деле это же достаточно латентная и скрываемая проблема. Дело в том, что вот если мы возьмем просто карманных адвокатов, которые находятся в связке со следователем или судом, не всегда эта проблема вообще выходит наружу, потому что вроде бы как всех все устраивает, а человек зачастую даже и не понимает, тот вот доверитель, которому такого вот горе-защитника предоставили, даже и не понимает, что вообще происходит и как. То есть эта проблема просто не выходит наружу. Если же это выясняется, и если происходит жалоба в адвокатскую палату, то лишают статуса, да, таких защитников, в кавычках, их лишают статуса. И при предательстве своего доверителя это в 99% случаев лишение статуса.
Алексей Валерьевич, вот есть мнение, возвращаясь к гонорару успеха, есть мнение, что самим клиентам адвокатов станет невыгодно искать какие-то там выходы на судью, чтобы адвокату передать какие-то деньги, чтобы он там куда-то их понес. Надо понимать, что в этом случае он все равно расстается с деньгами, которые не факт, что будет какой-то результат от них. Все по-разному может ситуация развернуться, правильно же? Но гонорар успеха, он как бы условия меняет таким образом, что клиентам выгоднее искать адвоката, который именно за большую компенсацию, именно в случае успеха будут работать. И это определенным образом в сторону отметет этих самых решальщиков. Правильно или нет? Есть тут взаимосвязь?
Вы знаете, нет, не совсем я с этим согласен, объясню почему. Дело в том, что если мы берем уголовный процесс, уголовное обвинение и защиту от уголовного обвинения, то новый законопроект, который сейчас одобрен Советом Федерации, он запрещает в уголовных делах получать гонорар успеха. Это абсолютно правильно, потому что законодатель абсолютно верно боится, что это гонорар успеха в данном случае может стать так называемой латентной взяткой. Поэтому тут при уголовных делах ни о каком гонораре успеха даже речи быть не может. И это запрещено и в других странах также. Не во всех, но в других правопорядках, в некоторых запрещено. А я вам скажу, что решает проблему карманных адвокатов, если это касается уголовного процесса. И это, кстати, тоже сейчас в законопроекте предлагается к принятию. Это автоматическая система назначения адвоката, которая исключает какое-либо влияние любого постороннего человека. То есть приходит запрос от следователя, и автоматизированная система, компьютер, выбирает адвоката, и следователь вместо того, чтобы получить себе желаемого, возможно, карманного, получает абсолютно неожиданного для него нормального, совершенно добросовестного защитника.
Алексей, вот Алексей Валерьевич, а вот я хочу спросить, а вообще зачем нужны адвокаты в уголовных процессах, когда у нас такой ничтожно малый процесс оправдания? Я просто приведу пример из своих знакомых. Значит, молодого человека обвиняли в том, что он не совершал. И 1 год и 2 месяца он провел в СИЗО. То есть адвокат доказывал явно, что он ни в чем не виноват. Так судья вынес решение дать ему 1 год и 2 месяца и отпустить из зала суда. Но оправдать он его почему-то не мог. Почему?
Вы знаете, я вам сейчас отвечу на этот вопрос, и ответ мой вот будет каким. Недавно прошло совещание с участием судейского корпуса. И один из высокопоставленных судей Московского городского суда, насколько я помню, говорил о том, что отсутствие оправдательных приговоров у нас обусловлено тем, что у нас настолько качественно работает, оказывается, предварительное следствие, дознание, и что следователи настолько сейчас талантливы и мудры, что как бы доходят в суд только те уголовные дела, по которым, безусловно, собственно, все доказано, обвиняемый виновен и так далее, и поэтому такой низкий процент. Но, вы знаете, на это задан был абсолютно обоснованный вопрос. Скажите же, пожалуйста, почему же тогда в судах с участием присяжных заседателей процент оправдания близок к 25, 20-25%. Ну, собственно, на этот вопрос никто ответа так и не дал.
Спасибо большое.
Спасибо. Напомню, что с нами
ходил Алексей Иванов, вице-президент Федерального союза адвокатов России, с нами был на связи.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 728-7703, код 8495, это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. У нас есть хоть следующий на сегодня эксперт.
Да, и с нами президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий Пилипенко. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Юрий Сергеевич, ну вот мы тут потихонечку перешли к теме, почему гонорар сам по себе как таковой в целом сегодня стал для адвокатов источником повышенной опасности. Многие даже, не относящиеся фактически к процессу, люди обвиняют адвокатов, что несправедливо получен тот или иной гонорар, завышен и так далее. И в свете этого вопроса, дальше переходя, собственно, к реформе и гонорару успеха, а чем нам, простым гражданам, так полезна эта история, в общем-то, с гонораром успеха, которая вступит в силу скоро?
Я должен поправить вашу реплику, тем не менее. Мне неизвестны случаи, когда к адвокатам предъявляют какого-либо рода претензии в связи с гонораром успеха, потому что на сегодняшний день он не легализован.
А я имел в виду гонорар вообще, вот, считают его неоправданным.
Да, тогда вы правы, если просто гонорар. Что касается гонорара успеха и вашего вопроса относительно того, чем это будет полезно гражданам, я могу объяснить достаточно просто. Дело в том, что не всегда у граждан есть возможность сразу в начале, например, судебного процесса либо какого-нибудь проекта оплатить адвокату весь гонорар. Но есть перспективы, что если суд удовлетворит пожелания и претензии этого гражданина к юридическому лицу, другому гражданину, у него эти деньги появятся. Он взыщет там недоимку, он взыщет какие-то проценты, какие-то долги, например. И тогда может из этих долгов уже расплатиться с адвокатом в полной мере. Поэтому на самом деле для граждан в этом есть очевидный плюс. Они имеют возможность не сразу, не одномоментно расплатиться с адвокатом за оказанные им услуги. Хочу напомнить, что адвокаты люди, им нужно жить, бесплатно не работать не могут. И поэтому, если адвокат просит такой-то или сякой-то гонорар, гражданина нет его сегодня, но перспективы судебные хороши, и адвокат их оценивает как серьезные, да, то он предлагает заключить соглашение о гонораре успеха. И тогда уже в результате успеха он получит свое вознаграждение, и гражданин будет доволен, и адвокат. Поэтому в этом есть только плюсы и никаких минусов для граждан Российской Федерации.
Юрий Сергеевич, а мы тут вот в свете вами сказанного как раз с Романом спорим. А касается ли это каких-то, ну, совсем простеньких дел, затопили соседи, ну и соответствующего уровня адвокатов, так сказать, ну, степени проблем, не относящейся к компетенции каких-то матерых, известных адвокатов?
Это может касаться любых вопросов, за исключением уголовной защиты, либо представительства в административных делах. На сегодняшний день я вам совершенно точно сказать, как будет выглядеть гонорар успеха, я не могу, потому что вообще-то установление правил применения гонорара успеха отнесено к ведению Совета Федеральной палаты адвокатов. А так как закон еще не вступил в силу, то, соответственно, Совет Федеральной палаты адвокатов эти правила не вырабатывал. Нам только предстоит определиться с тем, что же мы будем считать достойным такого института, как гонорар успеха. Он возможен в том числе и по делам, где нет материального интереса. Почему нет?
Юрий Сергеевич, а вот мне не так давно позвонил мужчина в студию прямого эфира и сказал, что мы выиграли судебный процесс, там было гражданское дело. Так как я выиграл, мне полагается возмещение всех моих там трат. Я судье говорю, что я на адвоката потратил, условно говоря, 100 рублей. Он говорит, нет, мы вам компенсируем только 70. А почему так происходит?
Этот вопрос не с гонораром успехом связан, а с
другими. Я понимаю, да, конечно.
Судебные издержки.
Да.
К большому сожалению, у нас действительно суды, особенно суды общей юрисдикции, я не говорю об арбитражных в данном случае, к расходам на оказание юридической помощи относятся чрезмерно снисходительно. И если адвокат получил от своего доверителя 100 рублей, и эти 100 рублей потом в результате выигранного дела в судебном порядке истребуется и с другой стороны, то очень часто, к большому сожалению, судьи не очень обоснованно, не вполне мотивированно размер этих судебных издержек занижают. Это вопрос к судебной власти, этот вопрос задавали недавно в моем присутствии Ольге Александровне Егоровой. Ну, у них есть свое объяснение по этому поводу, оно лично меня не вполне устраивает, но, тем не менее, такова ситуация на сегодняшний день.
Так я это все веду к тому, что, ну, допустим, я договорился там с адвокатом, что мои претензии на 1 000 000 рублей, в случае там победы, вы получите 20%. Адвокат прикинул, это его устраивает. Они выиграют судебный процесс, а в качестве компенсации там назначается 400 000 рублей. Ну, как бы в такой ситуации? Там же в разы все меньше.
Подожди, это договорная ситуация вполне... Стороны должны заранее в договоре определить, что при таком-то результате гонорара успеха составит столько-то, либо в процентах это описывается. В этом вообще нет никакой проблемы. Вы, в общем-то, немножко ее усугубили.
Юрий Сергеевич, ну вот, ставя себя на место человека, которого не хватает средств, он находится в конфликте там правовом с кем-то, с каким-нибудь физическим или юридическим лицом, и хотел бы подать в суд, и есть вероятность, что он его выиграет, получит, скажем, компенсацию, там, 1 000 000 за что-то, но денег нет. То есть, получается, со вступлением в силу вот этих всех поправок имеет смысл взять себе, набросать целый список адвокатов, не один-два знакомых, которых обзванивать и перспективы обсуждать, а, скажем, там, десятка-два, в том числе и каких-то более-менее там серьезнее остальных, скажем так, в кавычках, и со всех обзвонить и предложить всем, ну, скажем так, исключительно за гонорар успеха заняться этим делом. Их шансы значительно увеличиваются найти адвоката, скажем так, получше, условно говоря. Так или нет?
Извините, я заблудился в ваших рассуждениях, я их не вполне понимаю. И вот то, о чем вы сейчас говорите, как-то с гонораром успеха связано очень косвенно, и речь идет о выборе адвоката, каких-то конкурсах, выяснении, кто попросит больше, кто меньше. Как-то это с гонораром успеха слабо связано, вы мне извините.
Есть ли шанс у человека, который собрался посудиться, но денег нет у него действительно на этот суд, а результат может быть в виде компенсации большой в деньгах?
Очень просто, перебиваю вас, извините, ради бога. Если у гражданина нет денег, но есть судебные перспективы у его дела, адвокат имеет возможность эти перспективы оценить и взяться за это дело, даже не имея авансовых платежей никаких. Если, и это уже риски адвоката. Если он готов принять на себя эти риски и взяться за дело, по которому ему вначале не заплатили ни копейки в расчете на выигрыш и на получение гонорара потом, то это вот такая история. И в этом нет тоже ничего противозаконного либо противоестественного.
Юрий Сергеевич, самое последнее. Тут на радио позвонила женщина и сказала, что у нас в Подмосковье был судебный там процесс. Мы заплатили деньги адвокату, а адвокат умер. Стоит ли им волноваться? Или, в принципе, вот палата адвокатская обязана предоставить им другого адвоката за эту же сумму?
Да нет, адвокатская палата не обязана ничего в этой ситуации сделать. Если адвокат умер, то это его личное обязательство. Не повезло гражданке, которая... Ну, а тем не менее, она может обратиться в палату. И палата не потому, что она обязана, а потому, что у нее, наверное, должен быть некий уровень социальной ответственности, корпоративной ответственности, она может предоставить адвоката на каких-то других условиях. Но так, чтобы... Палата отвечала по обязательствам умершего адвоката, такого нашего законодательства не предусмотрено.
Понятно, спасибо вам большое.
Напомню, спасибо большое, Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов России.
Так, Артем, давайте, собственно говоря, напомним, какая у нас тема и почему кто-то к нам подключился только сейчас, может быть.
Мы говорим о свежих поправках закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, которые приняты совсем недавно Госдумой, на этой неделе Советом Федерации утверждены. Помимо целого ряда новелл, там есть и такая серьезная, как закрепление юридическое, законодательное, так называемого гонорара успеха для адвоката, то есть фактически определенного процента, который получает с выигранной суммы в результате успешного завершения дела адвокат, но только в результате успешного завершения дела.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Закония». Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. Наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Еще один эксперт с нами выходит на связь. Это...
С нами президент адвокатской палаты Костромской области Николай Жаров. Николай Борисович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай Борисович, а вот не получится ли так, что адвокаты, когда гонорар успеха легализуется уже окончательно, вступит в силу поправки, будут браться только за заведомо выигрышные дела? И там уже добиваться победы любой ценой. А за те, в которых туманная перспектива, не будут браться.
Ну, я вам хочу сказать, что гонорар успеха использовался и до настоящего времени. Просто были споры, насколько, ну, так скажем, возможно включать в соглашение такое условие. Дело в том, что наш кодекс профессиональной этики адвоката и до принятия этого закона предполагал по имущественным спорам возможность адвокату брать гонорар успеха. Поэтому то, что такая возможность теперь закреплена на уровне закона, подтверждает, что то, что решил Всероссийский съезд адвокатов, это было правильно. Законодатель согласился. Что касается вашего вопроса относительно того, будут браться за проигрышные дела или не будут. Дело в том, что гонорар успеха используется только по гражданским делам, по уголовным делам или по делам об административных правонарушениях, например, когда оспаривается постановление там о штрафе ГИБДД, его быть не может. А в гражданских делах, что такое проигрышное дело в гражданском деле? Если адвокат, или проигрышное гражданское дело, если адвокат видит, что однозначно перспектив в этом деле нет. Ну, как когда-то Генри Маркович Резник, я помню, в «Общей газете» писал, что если человек, который не может по закону быть наследником, завещания на него нет, он не наследник по закону, а он говорит, а я хочу, чтобы вот эта часть этого наследства была моим. Единственное, что должен сделать в этом случае адвокат, сказать, это дело проигрышное на 100%, оно абсолютно бесперспективное. И условия гонорара успеха будет, ну, для квалифицированного адвоката абсолютно бессмысленным. А вот в тех делах, которые, ну, по которым есть перспективы, например, да, или те дела, когда... Я так скажу вам. Гонорар успеха может использоваться в двух случаях. В первом случае, когда у клиента нет денег на ведение дела, но адвокат считает, что перспективы этого дела очень высоки. И фактически адвокат сам финансирует весь процесс, то есть он не берет никаких авансов, он рассчитывает на успех. Это одна ситуация. И вторая ситуация, когда адвокату все равно платят, но ему, он с клиентом договаривается, что если дело очень важное и, так сказать, цена спора высока, что если это дело будет выиграно, он еще получит от клиента премию. Вот эти ситуации на сегодняшний день, ну, законодатель благословил, что да, пусть так оно и будет. Это ситуация нормальная, и если клиент согласен, то почему не заплатить адвокату на успех?
Николай Борисович, вот в поправках, которые мы обсуждаем, там что-то было как раз и относительно фильтров для попадания в профессию адвокатов, всяких недобросовестных граждан, которые становятся потом так называемыми решальщиками, карманными адвокатов, адвокатами. Ну и, собственно, что там такого нового для того, чтобы избежать подобных ситуаций? Еще ведь ходят слухи, что и главы палат сами торгуют этими местами адвокатскими для таких граждан.
Вы знаете, Ну, пока что на сегодняшний день, насколько мне известно, из всех 85 палат есть вступивший в законную силу приговор только в отношении одного, ну, на сегодняшний день бывшего главы палаты одной из областей. Поэтому слухи о том, что, так сказать, приобретение статуса продается, я считаю, что они сильно преувеличены. Фильтр в данном случае один – это квалификационная комиссия, в которую входят помимо адвокатов, она фактически половина на половину. Половину там адвокаты, а еще два человека – это судьи, два человека – это чиновники Министерства юстиции территориального органа и два человека, которые назначаются законодательным собранием соответствующего субъекта федерации. Поэтому сказать, что кто-то может обеспечить получение статуса для человека, который не квалифицирован, я очень сомневаюсь, что это возможно. По крайней мере, в нашей квалификационной комиссии такое однозначно невозможно, и все голосуют так, как считают нужным. А вот препятствие для того, чтобы человек, который имеет статус адвоката и который изгнан из адвокатуры за предательство клиента, за систематическое нарушение законодательства об адвокатуре, чтобы он, уйдя из адвокатуры на следующий же день, продолжал также беспрепятственно ходить в суд и представлять интересы других граждан, несмотря на то, что обычно в таких ситуациях значительное количество клиентов, которых адвокат предал. Вот этому поставлен действительно заслон, потому что если адвокат лишен статуса по дисциплинарным основаниям, то совет ему устанавливает срок от 1 года до 5 лет, в течение которого он не может сдавать экзамен. Он сможет снова претендовать быть адвокатом только по истечении вот этого срока. И теперь в законодательстве есть правило, согласно которому вот в течение этого срока от 1 года до 5 адвокат не сможет без... ну, статус у него уже прекращается, но на сегодня такой человек может все равно дальше продолжать практику в судах. Вот теперь он практику в судах, пока он заново не получит статус адвоката, уже продолжать не сможет. Я считаю, что эта норма направлена прежде всего на защиту интересов доверителей, чтобы если квалификационная комиссия признала, что адвокат нарушил все, что только можно, чтобы он не смог так же себя вести и продолжать, ну, грубо говоря, пудрить мозги другим каким-то гражданам, которые еще с ними не сталкивались.
2 минуты до рекламы. Николай Борисович, расскажу маленькую историю. Мне на радио позвонил мужчина, он сказал, что я из Кургана, Роман, а так как вы идете передачи с адвокатом, у меня там дело, не могли бы вы мне кого-то подсказать из московских адвокатов? Ну, я, конечно, удивился, я говорю, ну, понимаете, на мой взгляд, будет, ну, подороже, чем вам местный адвокат, тем более там местные проблемы. Он мне сказал, нет, мне лучше московский адвокат, поскольку местных адвокатов, вот это меня удивило, совершенно не боятся наши местные судьи. Есть такая проблема или нет?
И, знаете, это широко распространенное заблуждение, которое не сегодня возникло. Это как бы оно обозначается фразой «нет пророка в своем отечестве». Mm-hmm. Всегда кажется, что если откуда-то приедут люди, да еще и из столицы тем более, то сейчас они тут всех построят, так сказать, и наведут порядок. По-другому это называется «барин нас приедет, барин нас рассудит». Да? Mm-hmm. Вот это абсолютно не так. В каждом и в каждой провинциальной палате есть достаточное количество высококвалифицированных адвокатов, которые юридическую помощь оказывают на уровне, ну, по крайней мере, сопоставимом с тем, которым обладают и наши столичные мэтры. Ну вот, хотя я не шибко часто встречал, чтобы мэтра столичной адвокатуры прям на расхват во все регионы, так сказать, вызывали. Поэтому я считаю, что это исключительно заблуждение. Знаете, такое же заблуждение есть и внутри субъектов федерации, когда какие-то доверители из райцентра, например, считают, что нет, надо поехать в областной центр и взять вот адвоката из столицы областной, а потому что наш вот местный, который здесь в районе, вот он вроде как не сможет дело вести. Тоже распространенное заблуждение, но оно почему-то существует. Для меня живучесть такого заблуждения, ну, в определенном смысле является загадкой.
Спасибо большое. Спасибо,
Николай Борисович. Президент адвокатской палаты Костромской области Николай Жаров с нами на связи был.
Так, ну что, я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495, Де-Юра, Радио Москвы. Уходим ненадолго, потом вернемся.
Вы слушаете Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Артем, а знаете ли вы, что количество оправдательных приговоров в России в 15 раз меньше, чем в Монголии?
Чуть.
В 20 раз меньше, чем в Нигерии.
А где-то есть еще меньше, чем в России?
Я интересно. Такой статистики не нашел пока.
Было бы очень интересно. То есть цифра такая существует, меньше, чем оправдательных приговоров в России. А, ну что, вернемся мы к гонорару успеха, что ли? А, интересно было бы знать, о нюансах сейчас с нами будет эксперт, надеюсь, на связи. Мне гипотетически ситуацию вот этого обращения к адвокату без денег очень интересно раскрутить. А не лишнее было бы еще сказать о том, что в США, например, ну, есть такая история. «Нет победы, нет и оплаты» называется. Условия адвокатских услуг, оплата регулируется самостоятельно в каждом штате. Кодексом профессиональной ответственности юриста гонорар успеха – история довольно распространенная. А в Великобритании до 90-го года об условном гонораре соглашения признавались незаконными. В 90-м году закреплено это понятие условного вознаграждения юридически. И в 95-м году уже законодательные изменения вступили в силу применительно к искам возмещения личного ущерба. С 98-го года почти на все иски это распространяется.
728-7703, код 8495. Последний эксперт на сегодня выходит с нами на связь.
С нами адвокат Нвер Гаспарян. Нвер Саркисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот гипотетическая ситуация. Я, скажем, бедный студент, и перепала мне возможность... Точнее, мне по завещанию там вот умершего дедушки ничего не перепало. И есть возможность оспорить это завещание в суде. Денег на адвоката у меня нет. И вот я, собственно, там с марта, да, скажем, 2020 года, когда поправки эти вроде как вступят в силу обсуждаемые, обращаюсь к адвокату и говорю, надо спорить завещание, денег нету. Ну вот если выиграем, соответственно, перепадает мне квартира или там доля в квартире, продаем, делюсь процентом. Какие риски, какие проблемы могут быть в случае вот таких условий работы с адвокатом? И кто вообще больше рискует в этом, в таком договоре о выплате за успех, клиент или адвокат?
Ну, я думаю, адвокат больше рискует, потому что он дело может проиграть. И клиент в меньшей степени рискует. Для клиента это очень выгодно, потому что он может не иметь денежных средств, но при этом заключить соглашение с адвокатом и, в общем, получать какую-то правовую помощь. Адвокат будет участвовать в ходе судебных разбирательств многочисленных, он это будет делать фактически бесплатно. С тем расчетом, что если он выиграет это дело в конечном итоге, то тогда он получит, согласно соглашению с клиентом, ну, какую-то часть гонорара. То есть рискует в большей степени адвокат. Но и адвокату это выгодно, потому что если он будет прикладывать необходимые усилия и выиграет это дело, то он получит гонорар. Это обоюдовыгодные процессы как для клиента, так и для адвоката. Но для клиентов тех, которые не имеют необходимых материальных ресурсов. И таких сегодня, к сожалению, немало. И вот этот законопроект, он дает им возможности, определенные возможности для того, чтобы получить квалифицированную помощь со стороны адвоката.
То есть я так понимаю, что многие сейчас не обращаются в суд, поскольку у них просто элементарно нет денег. А если это станет законом, то количество обращений будет гораздо больше.
Думаю, да.
А вообще для адвоката эта история сама по себе выгодная? Вот вы как адвокат ощущаете с этим законом для себя какой-то прорыв? Потому что все говорят, что это прям новелла, действительно прорыв.
Ну, я не занимаюсь этой категорией дел, и меня это вряд ли интересовать будет. Но я думаю, что немалую часть адвокатов, которые не имеют, скажем так, достаточного количества дел, а мы же речь ведем о адвокатах, которые в регионах, их тысячи, которые нуждаются в делах и которые могли бы заработать и таким способом. Сегодня такой возможности нет, потому что адвокат не может заключать соглашение без оплаты. И в таком случае он может быть подвергнут риску привлечения дисциплинарной ответственности со стороны органов адвокатской палаты. А с 1 года такая возможность будет у адвокатов, которые действительно нуждаются в делах, желали бы помочь, но возможности такой, законной возможности у них не было до недавнего времени. Вот с 1 марта будет такая возможность.
Подождите, правильно ли я понимаю, что это касается только вот истцов, которые люди обращаются? Это не касается ответчиков, которые берут адвоката?
Неважно. Здесь,
это не важно?
Это может быть и со стороны истца, может быть со стороны ответчика. Конечная цель – выиграть дело. Конечная цель – выиграть может истец и ответчик. Поэтому тут это всех касается. Именно по гражданским делам. Гонорар успеха исключен по уголовным и по административным. Это в законе прописано.
Понятно. Спасибо большое. Адвокат Навер Гаспарян был с нами на связи.
Я, правда, не совсем понимаю, почему это касается в основном тех, кто работает в провинции. На самом деле, почему это не касается московских адвокатов, не знаю, не могу сказать ничего.
Во Франции соглашение с адвокатом может содержать условия о гонораре успеха только как дополнительное вознаграждение к основной плате. Основная плата быть обязательно должна. При этом во французском праве рассматривается как уступка процента от выигранной суммы, но оплата адвоката не может базироваться только на этом условии. А есть гонорар успехов для адвокатов и в Германии. В Германии нет, он запрещен законодательством.
Извините, Артем, в Германии такая практика есть, как домашний адвокат. Человек платит фиксированную сумму в год, и в любой момент он может обратиться к своему адвокату. У нас это практически нет такой практики.
Помимо прочего, у них там есть еще возможность заключить отдельное соглашение о премии просто на случай выигрыша дела в суде. О премии, видимо, никак не о проценте.
Но ведь то, что человек сам себя может защищать в суде, не пользуясь услугами ни юриста, ни адвоката, это тоже никто еще не отменял на самом деле. Сами себя можете защищать.
Да, это пожалуйста. Тут еще есть такая история, что для адвокатов-то гонорар успеха поправками разрешили, почти сейчас вступит в силу, а для всех остальных представителей в суде, которые просто юристы и представляют интересы своих доверителей, пока нет. И те, соответственно, завидуют, и непонятно, как будет.
Времени совсем мало остается, мы подводим итоги. Итак, Артем, вы считаете, что количество обращений в суд станет больше, потому что люди, у которых не было денег, в принципе, сейчас будут пытаться договориться с адвокатами. Но адвокаты тоже хитрые. Они будут говорить, давайте из половины суммы будем исходить, потому что риски слишком велики, если они получают фиксированный гонорар. Давайте 50 на 50. Я же хорошо тоже знаю адвокатов.
Смотрите, тут самая главная, скажем так, фишка заключается в том, что адвокаты получают для себя, исключительно адвокаты, абсолютно четко законодательно закрепленную возможность, механизм, в случае чего взыскать причитающийся им вот этот самый гонорар успеха через суд. Таким образом, адвокатам будет спокойнее работать действительно на успех, на результат. Как мы сегодня от экспертов слышали, тем или иным образом этот гонорар успеха сейчас практикуется тоже. Но адвокаты не готовы за него работать, потому что нет вероятности, что да, ты выиграешь дело, а с тобой все-таки человек рассчитается по полной программе так, как обещал. Адвокат в этом плане не защищен. То есть мы фиксируем этот механизм законодательно, и получается возможностей у простых граждан, не располагающих деньгами большими на адвокатов, решать какие-то серьезные дела, увеличиваются. Я полагаю, что количество исков может увеличиться.
Ну и в завершение хочу напомнить нашим слушателям, что если вот вы человек пожилой, если у вас есть инвалидность, если вы ветеран тыла, вы можете обратиться в московскую адвокатскую коллегию какую-нибудь и попросить предоставить вам бесплатного адвоката. На мой взгляд, вот и судя по разговорам людей, которые работают в этих коллегиях, они охотно идут на это. И людям, которые нуждаются в этой помощи, имеют определенные заслуги, то им выделяется адвокат, который бесплатно оказывает им помощь.
Флаг в руки.
Все, на сегодня все. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Спасибо всем.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.